Еще одну тему сегодня успеем, я думаю, за полчасика смотреть. Это возникновение Москвы, Московского княжества. Возникновение Москвы, Московского княжества. Возникновение Москвы. Ничего сложного в этом нет. Первое упоминание о Москве относится к 1147 году. Поскольку город древний, то возраст его считают именно от первого упоминания. Там сказано, что Юрий Долгорукий встретился там со своим советником Олегом Черниговским, и они пировали на Москве. То есть вот, собственно, первое упоминание о таком приятном деле, как пир. И вот начался отсчет. Но, видимо, Москва в тот момент была еще каким-то очень маленьким населенным пунктом, потому что под 1156 годом отмечено, что Юрий Долгорукий поставил в Москве город. Под городом в древнерусском языке поднималось не то, что мы сейчас понимаем, а крепостная стена. То есть что-то такое огораживающее. То есть выходит, до 1156 года в Москве, собственно, крепостной стены-то не было, то есть она полноценным городом считаться не могла. Но, тем не менее, мы вот будем вести отсчет именно 1147 года. На том месте, на котором была построена Москва, до этого существовало поместье боярина Кучки. Но вот об этом Кучке в летописи ничего не сказано, потому что он был слишком незначительной фигурой. А о нем содержится информация уже в поздних произведениях, которые были написаны тогда, когда Москва уже стала столицей. То есть стали интересоваться истоками, и вот там записали, видимо, какие-то предания о боярине Кучке, который, как я уже сказал, сегодня был убит Юрием Долгоруким, а его дочь Улите, которая была замужем за Андреем Боголюбским. То есть вот начали собирать все эти сведения, но понимаете, поскольку прошло уже там несколько столетий, то быть полностью в них уверены нельзя. Однако и отвергать их налеты тоже нельзя, поскольку есть в Москве там топонимы, да, которые тоже связаны с Кучкой. Там есть Кучково поле, например. То есть, видимо, что-то все-таки было. Какое-то поместье там существовало, и вот на нем поставили малюсенький-прималюсенький городок. Городок был типичным пограничным, князя там своего изначально не было, но при этом, хоть и он был маленький, но тем не менее он довольно часто попадал на страницу летописи, потому что оказался, как Соловьев Филипп, наш русский историк, сказал, на бойком месте. То есть князья то там какие-то встречи назначают, то мимо идут, то есть вот такое бойкое место. Постепенно город рос, а Русь переживала все больше и больше дробления. То есть поначалу вот эти были большие три куска, да, мы постепенно три куска там делились на 10 кусков. 10 кусков, еще на 10 кусков. И постепенно княжеский род так разросся, что некоторым князьям даже маленького города не доставалось. То есть обычно в пример приводятся князья Зазерские. У князей Зазерских в их княжестве, а княжество это не просто же там какое-то земельное владение, княжество это государство отдельное. Так вот, в их государстве не было вовсе городов, а было несколько сел и княжеский двор. И понятно, что когда Русь раздробилась до такой вот степени, Москва, худо-бедно город, да, то есть она стала восприниматься как вполне себе место для князей. Но князья там особо не задерживались, потому что действительно городок был маленький. Из более-менее известных московских князей раннего периода называют Михаила Ярославича Храбрита. Михаил Храбрит был по прозвищу, понятно, человек храбрый, решительный, и он смог из этой Москвы, которая тогда была совсем неаппетитным куском, выбраться в Тверь. А Тверь это было круто. То есть вот он воспользовался Москвой как таким трамплином для того, чтобы занять Тверской гораздо более престижный престол. Свои князья, своя княжеская династия появилась в Москве в 1276 году. Первый московский князь Даниил Александрович. Самый младший сын кого? Александра Невского. То есть он был настолько младший, что он, скорее всего, отца своего не помнил, потому что отец умер, когда он был еще там младенчеством. И ему княжество, то есть ему вот этот удел назначал не отец, а старший брат. Ну и старший брат, в общем, не был особенно щедрым, но и упрекнуть его тоже особо нечем. То есть изначальный удел московский состоял из Москвы и столицы, и двух городов, Звенигорода и Родонежа. То есть, по сравнению с князьями Заверскими, у которых были только села, в общем, даже, сказать, прилично, три города целых. Если бы московское князство было квадратным, то можно было бы сказать, что оно в длину было примерно километров 200, в ширину километров 150. То есть, вот такое вот оно было. Наверное, меньше Воткинского района, то есть совсем микроскопическое. И вот надо же было такому получиться, что вот это микроскопическое княжество превратилось в огромную страну. То есть, а могло бы просто быть у него там три сына, да, выживших, и не завоевать Даниил ничего больше, мы бы получили в следующем поколении князя Московского, князя Звенигородского, князя Родонежского. Да? А потом, когда бы они уже между детьми стали делить, вот тут появились бы князья типа Заозерских, у которых вовсе городов не было. Но вот не получилось так, а получилось совершенно по-иному. И уже в древнерусские времена стали книжники задумываться, как так получилось, что микроскопическое государство стало таким огромным. Ну, понятно, что в средние века какое было всем объяснение? Какая версия? Это, кстати, как не только из истории, это еще и из обществознания тема-то. Чем объяснялось? Ну, буквально все. Ну, город рос. Нет, а вот почему он рос? Божественное, конечно. Особенное божественное расположение, да, и была сочинена теория о Москве в Третьем Риме, да, то есть как последнем прибежище христианства, то есть было сугубо такое религиозное объяснение. Но религиозное объяснение, оно хорошо тем, что оно объясняет все, но плохо тем, что с другой стороны не объясняет ничего. И поэтому, когда возникла уже историческая наука в светском своем варианте, ученые тоже пытались объяснить, как же так вышло. Одно из первых объяснений предложил великий русский историограф и официальный историограф Николай Михайлович Карамзин. Объяснение Карамзина заключалось в том, что Москве повезло с правителем. То есть правители были особенно крутые, разумные, деловые, всякое такое прочее. То есть люди уникальное, поэтому вот и все вышло, все получилось. Но уже прямые там последователи Карамзина обратили внимание, что ничего хорошего в московских правителях не было. Среди них было мало очень смелых людей, были князья посмелее. Среди них было довольно много подлых людей. То есть вот это, в этом деле они подцветали. Или как есть такой, был точнее, поэт Наум Каржавин, он стишок сочинил прямо по Ивану Калиту, что был он видом доволен, был он видом довольно противен, нравом подал, но не в этом суть, исторически прогрессивен оказался его отличить. Что-то я там сбил из призма, да, но в этом смысл. Так вот, не тянули они на героев все эти книги. А как они не тянули на героев, мы тоже еще разберем. В чем там их подловатость порой заключалась. Вот. И тогда стали искать какие-то объяснения такого, я бы сказал, независимого от личности порядка, да, то есть естественные причины. И такую естественную причину предложил Сергей Михайлович Соловьев в своем курсе «Русская история». Ну, я надеюсь, что вы Соловьева знаете. То есть это автор самый-самый подробный, самый-самый длинный, самый-самый многотомный истории России, после которого, а написана была в 19 веке, после Соловьева историю России в целом всю никто больше не писал. То есть писали учебники, писали какие-то обзоры, вот у Ключевского есть лекции по русской истории, или пишут монографии, то есть книжки по каким-то отдельным темам узким. Но вот грандиозной истории больше никто не писал, потому что грандиознее написать нельзя. Потому что гриш уже не получится, как ни старайся. Так вот, Сергей Михайлович Соловьев считал, что главная причина возвышения Москвы была географическая. То есть Москва, с его точки зрения, была очень удобно расположена. В чем он видел удобство? Во-первых, как я уже сказал, Москва находилась на бойком месте, то есть на пересечении политических и торговых путей. Там шли караваны торговые, там князья назначали встречи, и как бы это все способствовало тому, что там увеличилось население и развивалась экономика. Это раз. Бойкое место. С другой стороны, и это два, Москва оказалась закрыта от внезапных набегов монголов. Потому что на южные города монголы нападали легко. Ну и там Киев, например, оказался полностью разрушен практически. То есть там проезжал итальянский путешественник Плано Карпини, и он написал, что от Киева осталось всего 200 дворов. А что такое 200 дворов? Это деревни, по сути дела. То есть Киев превратился в развалины, заселенные населением деревни всего лишь. Вот. А здесь все было более-менее закрыто. То есть леса, болота. И если, конечно, надо было, монголы, татары до Москвы доходили. Особенно зимой по замерзшим рекам. Но это если надо. Если какая-то особая нужда, особая причина. А если не надо, если случайно, то они не попадали туда. То есть она оказалась географически закрыта. Ну и в отличие, скажем, от Новгорода, то есть Новгород тоже закрыт. До Новгорода вообще монголы не доходили ни разу. Поэтому, кстати, новгородцы пытались бунтовать против монголов. И их приструнил только Александр Невский, который понимал, против кого они бунтуют. Но они не видели монголов никогда. Но новгородцы, они были заняты своими делами. То есть, находясь как-то на отшибе, на севере, они торговали, они там свои политические дела решали, вещи собирали. Их остальная Русь не интересовала. А Москва находилась как бы в середине, в центре этих земель, и поэтому она, конечно, не могла не обращать внимания на окружающие русские земли. То есть, все это вместе сложилось, бойкость места, закрытость его и территориальная центр тогдашних русских земель, и вот это привело к Москву к росту. Но еще, пожалуй, к тому, что говорил и писал Соловьев, следует добавить известную долю случая. Потому что все, что можно сказать про Москву, можно сказать, например, и про Тверь, который, как вы понимаете, находится от Москвы совсем недалеко. То есть могла и Тверь быть столицы. И на какой-то срок они шли как бы нос к носу. То есть Москва и Тверь были соперниками долгое время. И в какой-то момент даже казалось, что именно Тверь побеждает в этом соперничестве. Но вот в конце концов получилось по-другому. Победила Москва. И теперь Тверь маленький городок, да, откуда все более-менее активные люди. Значит, большинство активных людей уезжает в Москву, потому что, чтобы там из Ижевска до Москвы добраться, тут нужно решение принять, да, то есть собраться, сдвинуть. Вот, а из Твери сел там на автобус, и ты уже в Москве. Вот. То есть тут географический фактор, очевидно, сыграл свою роль. Итак, первый князь Даниил Александрович. Поначалу он сидел себе тихонько, не отсвечивал, никого не трогал, пока был молод, то есть ему в 15 лет назначили княжество его. Но, повзрослев, он оказался человеком достаточно активным и стал принимать участие во всех там княжеских заварухах. Он ходил там на Литву со всеми остальными князьями, входил то в один княжеский альянс, то в другой. То есть проявлял активность. И как всегда бывает, то есть если человек как бы сидит на попе ровно, с ним ничего не происходит. А если он активничает, то есть даже беспредметно и не очень направленно, то в конце концов что-нибудь такое счастливый случай подворачивается, и он берет свое. И вот в конце концов ему удалось присоединить к своим землям сначала Коломну. Коломна тоже, как вы понимаете, под Москвой, но не так близко, как Звенигород и Родонеж. То есть, прибавив один город, он прибавил довольно много территории. И потом присоединен к Москве был Переславль-Залесский. В Переславле правил князь Иван, который был, хоть его старше годами, но приходился ему племянником. И вот он умер бездетно. И завещал Переславль-Залесский своему дяде, своему юному дяде, скажем так. Причем это было не по правилам, потому что, по идее, выморочные княжества, те, которые князь умер без наследников, они были должны отходить к великому князю Владимирскому. Но Даниил Александрович занял Переславль-Залесский, и когда князь Великий пытался его оттуда попросить, он уперся, сказать, отказался, сказал, что вот завещание, пожалуйста, да, то есть, и ничего не смог поделать с этим великий князь, потому что он уже и войска туда свои вел. Да, то есть пришлось бы сражаться, это было слишком муторно. То есть Даниил Александрович проявил и военную как бы смекалку, и дипломатический талант. Таким образом, он свое княжество увеличил очень существенно. То есть он прибавил два города, но при этом очень большую территорию. То есть больше 2/3 территории добавилось к московскому княжеству. И он в 1303 году скончался, передав правление своему старшему сыну Юрию. Юрий продолжил политику отца. И вообще почти про каждого, да не почти, а про каждого московского князя, то есть в начале описания его политики можно эту фразу вставить. Он продолжил политику отца. Он присоединил Можайск. Это уже мероприятие было подготовлено его отцом, но он завершил это дело. И Москва стала уже достаточно сильна для того, чтобы побороться за титул великого князя Владимирского. Понятно, что борьба эта заключалась в интригах, которые нужно было плести именно в Орде. И вот Дмитрий поехал в Орду, и удивительный талант московских князей договариваться с ордынскими властями проявился уже на нем. То есть он там, пользуясь там денежками или, возможно, личным обаянием каким-то, смог подружиться с ордынцами, да, с властями, с ханом. И ему даже выдали в качестве жены родственницу хана, которую звали Кончака, но на Руси ее привезли, ее обрестили, она стала Агафьей. То есть он такими вот родственными связями обзавелся. Его главным соперником был тверской князь Михаил. И чувствуя за спиной поддержку Орды, Юрий стал дразнить Михаила. То есть он постоянно устраивал какие-то нападения на Тверь, там, провокации на границу, ну, то есть давил его, дразнил, вынуждал его на ответный шаг. И в конце концов тверской князь дал Юрию битву генеральную, в которой Юрий потерпел сокрушительное поражение. И казалось бы, что хорошего в поражении? Ровно счета ничего. Но во время этого поражения, то есть он ринулся в бегство, и каким-то непонятным образом он оставил на поле боя свою жену, которая попала в плен к тверичам. То есть его вот эта вот татарская жена, Камчатка Агафья, она оказалась в плену тверичей. И там умерла. Чего с ней сделали? Как так получилось? Неужели тверичи не понимали, кто к ним попал? Не знаю, ну может она в естественных каких-то условиях была. То есть это было просто удивительное невезение для тверичей, что они взяли в плен вот эту вот княгиню, и она у них скончалась. Естественно, Юрий это использовал, он приехал в Орду и сказал, смотрите, эти безобразники убили вашу девушку, которую вы мне жену выбили. Но те, естественно, призвали Михаила и чикнули его за то, что он так поступил. То есть, казалось бы, такая сомнительная комбинация Юрия, она закончилась успехом. То есть он здорово как бы вовремя слил жену, вовремя нажаловался, все вот здорово. Но тут он встретился в Орде с сыном с этого тверского князя Михаила, которого звали Дмитрий, а прозвище у него было Грозные Очи. И этот Грозный, Дмитрий Михайлович Грозные Очи, видимо, действительно был парень резкий и четкий. Он просто взял и зарубил Юрия прямо в Орде. И, конечно, татарские власти от такого самоуправства как-то, наверное, сидели, и они не могли дать, ну, чтобы какой-то пусть даже с грозными очами тверской князь у них прям в Орде там махал мечом, и они его тоже, в общем, убили. То есть, знаете, как в шекспировской трагедии, то есть все друг друга там закалывают в конце, да, и все просто там со сцену, значит, сцену пустеют. Ну а кто потом зашел на эту сцену, как развивались эти события дальше, мы с вами уже в следующий раз будем говорить. Ну вот, а на сегодня.